В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С Хинвали Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. США и Евросоюз перешли от увещеваний к угрозам. Грузинская мечта и оппозиция переводят стрелки.
I have my doubts.
Я сомневаюсь, что мы находимся на той стадии, когда заявление Грузии о членстве в Евросоюзе будет воспринято всерьез, по крайней мере, в Европейском парламенте.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Южной Осетии отказал в условно-досрочном освобождении экс-министру связи и массовых коммуникаций Георгию Кабисову.
А при чем тут Кабисов? Почему на него повесили 155 миллионов? Вот элементарно, просто я говорю о справедливости, о элементарных вещах.
Каждые 3 часа потребителей самопровозглашенной Республики Абхазии обесточивают на час. График сохранится до завершения ремонта Ингури-ГЭС.
При потреблении бесперебойном 9,6 миллионов киловатт-часов у нас образовался дефицит свыше 2 миллионов. Соответственно, было принято решение пока оставить данные ограничения.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в четверг призвала уменьшить российское военное присутствие в районах, прилегающих к границе с Украиной, с целью деэскалации ситуации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцлера. Также в нем отмечается, что Меркель и Путин обсудили ситуацию в Боснии, Ливии и Сирии. Был затронут и вопрос о российском оппозиционере Алексее Навальном, который сейчас держит голодовку в колонии во Владимирской области. В сообщении пресс-службы Кремля о разговоре Путина и Меркель говорится, что лидеры России и Германии выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Путин, как говорится в сообщении, обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. О российских войсках в сообщении Кремля ничего не сказано. В нем, однако, упомянут Навальный. Ранее, как правило, Кремль стремился избегать прямого упоминания оппозиционера. В связи с проявленным федеральным канцлером интересом затронута ситуация с Алексеем Навальным, сказано в сообщении. Группа Conflict Intelligence Team проанализировала публикации из социальных сетей и пришла к выводу, что российские военные, о переброске которых границ с Украиной стало известно на прошлой неделе, сконцентрировались в полевом лагере Воронежской области, примерно в 250 километрах от границы с Украиной. В 2014-2015 годах лагеря российских военных располагались намного ближе к границе, отмечает СИТ. СИТ установили, что большая часть военной техники, попавшей на фото и видео, относится к центральному военному округу. До Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров. Военные разгружаются на станциях Масловка и Трехсвятская в районе Воронежа и едут в южном направлении. Некоторые колонны военной техники идут через поселок городского типа Отрадное, не доезжая до Воронежа, сообщает СИД со ссылкой на соцсети. СИД предполагает, что лагерь расположен на северной части войскового полигона Погонова. Это около 250 километров от границы с Луганской и Харьковской областями Украины. Невозможно представить, что украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил, как минимум в Воронежской области, носит скорее наступательный, чем оборонительный характер, заключают расследователи. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки из страны российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, в Белом доме завершили изучение данных о предполагаемом враждебном действии Москвы и хакерской атаки на правительственные учреждения с использованием разработанной американской компанией SolarWinds программного обеспечения. Ее называют самой опасной кибератакой в истории Америки.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров применил меткую формулировку, оценивая линию США в отношении России, непредсказуемость, агрессивность и недружелюбие стороны Вашингтона допускает использование любого лексикона, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. министр, как всегда, меток в своих формулировках.
Ранее, в четверг, на пресс-конференции в Нур-Султане, Лавров заявил, что Россия ответит на любые недружественные шаги со стороны США. Так он прокомментировал сообщение о том, что США завершили анализ данных о предполагаемых враждебных действиях России и теперь готовят ответные меры.
Эта линия вызывает все больше критики в Соединенных Штатах. Даже такая, в общем-то, про вашингтонская структура, как Атлантический совет, неправительственная организация, уже публикует материалы, в которых критикуется это абсолютно тупиковая линия США в отношении России, тупиковая, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. Многократно эта ситуация повторялась.
Партия российской вакцины «Спутник», поставленная в Словакии, не идентичным препаратам, использованным в клинических испытаниях в России и поставленным для испытаний регулятору ЕС. Об этом заявила глава Словацкого государственного института по контролю за лекарствами Зузана Банева. По ее словам, Словакия не может подтвердить эффективность купленной вакцины, цитирует чиновника газета «Новый час». Фармацевтический регулятор Словакии накануне сообщил, что не может одобрить начало вакцинации «Спутника», так как у него нет достаточной информации о безопасности и эффективности вакцины.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Переходим к темам дня. Судебный процесс над председателем Единого национального движения Никой Миле отложен. Власти и оппозиция обвиняют друг друга в затягивании вопроса освобождения лидера главной оппозиционной партии и спорят относительно заявлений ЕС и США. Последние, между тем, ужесточают риторику, грозя лишить Грузию финансовой и политической поддержки. Владимир Унанянц выяснил подробности.
Ника Мели остается в заключении, по крайней мере, до 13 апреля. Судебный процесс по делу председателя оппозиционного единого национального движения отложен. Судья Тбилисского городского суда Нино Чаханашвили удовлетворила ходатайство стороны защиты, требовавшей присутствия на процессе самого Мели, ранее удаленного из зала судебных заседаний. Обвинение также согласилось с ходатайством адвокатов. При этом в правящей партии заявили, что оппозиция делает все для того, чтобы Мели как можно дольше оставался в заключении. По мнению председателя парламентского комитета по образованию Шалвы Папуашвили, который выступал одним из переговорщиков грузинской мечты в дискуссиях с оппозицией под медиацией Кристиана Даниэльсона, таким образом противники власти пытаются усилить свои позиции.
От еще одного способа освобождения Мели в виде амнистии они отказались. Похоже, что нахождение Мели в тюрьме в их интересах. Вот это бескомпромиссность. Их цель очень проста. Мы видим, что наши противники хотят вернуть себе власть, абсолютную, которую они имели в этой стране. Они видят, как люди отказываются дать им власть через выборы. И они пытаются сделать все, чтобы лишить людей выбора, который население сделало 31 октября. Мы видим, что общество не отвечает на призывы оппозиции к протесту.
В оппозиции со своей стороны продолжают настаивать, именно власти, виновные в срыве переговоров и освобождении Ники Мели и Георгия Руру, могли бы стать теми шагами, которые бы подняли доверие к грузинской мечте, хотя бы до минимального значения, необходимого для продолжения переговоров по выводу страны из затянувшегося кризиса. Такую позицию высказала представительница Единого национального движения Тина Букучава.
Мы слышали ряд заявлений заместителя госсекретаря США Джорджа Кента о том, как разрешить политический кризис. Конечно, ответственность лежит на всех участников переговоров, но львиная доля ответственности лежит на правительстве, поскольку они могут предпринять шаги для минимизации укрепления доверия, такие как освобождение Ники Мели и Георгия Руруа, дав нам возможность сесть за стол переговоров.
Упомянутый Джордж Кент в интервью турецкому представительству Heritage Foundation подчеркнул, кризис спровоцирован обеими сторонами и настало время отказаться от узкопартийных интересов и сосредоточиться на вопросах национального уровня, таких как меняющиеся геополитические реалии на Кавказе и восстановление экономики после пандемии COVID-19. Причем характер послания американского дипломата имеет все признаки почти незавуалированной угрозы пересмотра отношений с Грузией.
Мы ясно дали понять понять нашим грузинским друзьям, как в правительстве, так и в оппозиции, что сейчас политическим лидерам Грузии пора сосредоточить внимание на проблемах, стоящих перед страной. Сегодняшний внутриполитический кризис был спровоцирован и создан действиями обоих сторон, как правящей партии, так и оппозиции. Евросоюз и НАТО сегодня ясно видят, что грузинские политические лидеры не следуют модели демократических ценностей, что в свою очередь является ключевым предварительным условием для серьезного диалога о сближении с Евроатлантическим регионом. Думаю, что сейчас настал момент истины для грузинской политэлиты, и стоит вопрос о том, как они хотят направить свою страну, чтобы было понятно, насколько велик резонанс этого вопроса в Вашингтоне. Первое заседание, которое прошло в Комитете Сената по международным отношениям при администрации Байдена, было проведено именно по вопросу Грузии, не по Афганистану или Ираку, а по Грузии. Этого не происходило с 2008 года, после того, как Россия вторглась в Грузию и произошла война.
Впрочем, в грузинской мечте, как и в случае с посланием депутатов Европарламента, не видят ничего такого, что заставило бы грузинские власти усомниться в правильности выбранной позиции. По мнению представителя правящей партии Давида Сергиенко, ничего нового господин Кент, по сути, не сказал.
Мы следим за каждым заявлением официальных представителей дружественных нам стран. В заявлении господина Кента нет ничего существенно нового. Это призывы, которые неоднократно звучали от различных политиков и организаций о том, что местом обсуждения и компромисса является парламент, а не улица. Что касается тональности, то в данном случае она может быть немного резкой, но это не меняет содержание. Это то, что мы слышим в эти месяцы.
В последние месяцы и США, и ЕС действительно не устают повторять, что Грузия все дальше отходит от демократических ценностей. После того, как власти фактически проигнорировали открытое письмо семерых ключевых представителей Европарламента, член законодательного органа ЕС Маркета Грегорова заявила: «ЕС – партнер, а не инструмент. И если 7 голосов недостаточно, чтобы в Грузии услышали послание, то она готова стать 8-м». А евродепутат Виола фон Крамон и вовсе считает, что планы правительства Грузии подать заявку на членство страны в ЕС в 2024 году находятся под большим вопросом.
Я сомневаюсь, что мы находимся на той стадии, когда заявление Грузии о членстве в Евросоюзе будет воспринято всерьез, по крайней мере, в Европейском парламенте.
Похоже, у Брюсселя, как и у Вашингтона, уже кончается терпение. Один из обязательных выполнению пунктов, указанных в плане Кристиана Даниэльсена, похоже, может лечь в основу европейского ультиматума к Тбилиси. В ЕС уже без дипломатических расшаркиваний прямо дали понять: если Грузия не пересмотрит процедуру отбора судей Верховного суда, второго по счету транша в размере около 60 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, Тбилиси может не ждать. Заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Наибилы Масрали, в частности, говорится.
Евросоюз приветствует инициативу по изменению законодательных рамок процесса отбора, однако вызывает разочарование то, что парламент Грузии разработал и принял эти поправки поспешно и без всеобъемлющих консультаций. Мы сожалеем, что Грузия внесла поправки в законодательство в спешке, без своевременного запроса или окончательного заключения Венецианской комиссии. Крайне важно, чтобы Верховный суд, высшая судебная инстанция Грузии, состоял из судей, профессиональная компетенция и добросовестность которых были бы на высочайшем уровне.
Язык денег подействовал лучше любых разговоров о демократии. Председатель парламента Арчил Талаквадзе тут же сообщил, что закон об общих судах, принятый на прошлой неделе в третьем чтении, уже направлен в Венецианскую комиссию.
2 года назад мы разработали эти правила в соответствии с лучшими стандартами стран-членов Евросоюза. И вот парламент принял поправки, в которых отражены 3 дополнительных рекомендации Венецианской комиссии. Хотя соответствие новых правил рекомендациям комиссии легко определить, мы учли призыв наших партнеров и уже отправили закон в Венецианскую комиссию для окончательной доработки.
Примечательно, что более трети членов парламента Грузии не принимали участия в голосовании. 54 депутата от оппозиции продолжают бойкот законодательного органа уже более 5 месяцев, поскольку считают результаты парламентских выборов 2020 года сфальсифицированными. При этом, комментируя поправки, инициированные грузинской мечтой, оппоненты властей назвали их формальными, критиковали инициативы авторитетные грузинские НПО и конституционалисты. Австралии, в частности, коалиция за независимое прозрачное правосудие, назвала изменения фрагментарными, заявив, что они полностью оторваны от реальности, существующей в стране. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Тхинвали. Вторая судебная инстанция, Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия, отказал в условно-досрочном освобождении экс-министру связи массовых коммуникаций Георгию Каписову. Защита считает это решение необоснованным и незаконным. Ирина Келихсаева следит за процессом.
25 февраля этого года Георгию Кайбисову, который провел под арестом половину назначенного судом срока в 7 лет, отказал в условно-досрочном освобождении Тхинвальский городской суд. Экс-министр был осужден в июне 2019 года по трем статьям Уголовного кодекса. Статье 174.1 «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления», 201 «Злоупотребление должностными полномочиями» и частью 1 статьи 222 «Незаконное приобретение хранения огнестрельного оружия». Главным основанием для отказа полтора месяца назад стала загадочная история с якобы обнаруженным оперативным сотрудником исправительной колонии в камере Кабисова, замурованного в стену интернет-роутера, и последующим дисциплинарным взысканием. Сторона защиты и сам экс-министр заявляли тогда о том, что никаких доказательств принадлежности роутера Кабисову представлено не было. Впрочем, Георгию Кабисову, по его словам, не показали даже сам прибор, который в одних документах значился то модемом, то роутером. В любом случае, по истечении 6 месяцев это дисциплинарное наказание, по его словам, перестает действовать, а представитель ИК подтвердил, что оно снято. Поэтому адвокат экс-министра и сам заключенный надеялись, что тема со странной находкой в его камере уже не станет препятствием для выхода на свободу. Продолжает адвокат Георгия Кабисова Икрамжан Раматов.
А при чем тут Кабисов? Почему на него повесили 155 миллионов? Вот элементарно, просто я говорю о справедливости, о элементарных вещах. Он же говорит, хорошо, есть приговор. Я, говорит, готов исполнить его. Для этого, говорит, освободите меня, я, говорит, условно-досрочно, само понятие условно. Если я нарушу, то, говорит, обратно вот меня можете закрыть. Я, говорит, постараюсь так, чтобы Мегафон выплатил все эти действия, потому что данный ущерб, так такого ущерба вообще не было. Но тем не менее, раз судебное решение есть, он говорит, мы исполним, бюджет получит эти деньги. Почему вот этот шаг не может на это, скажем, направление пойти? Не знаю, я не говорю даже о суде, да, в данный момент. Я просто хочу спросить, почему этому мешает нам представитель или представитель колонии. Почему с этим не соглашается прокурор? Кто от этого выигрывает? Бюджет выигрывает или народ Южной Осетии? Если он будет сидеть, он будет сидеть. Никаких вопросов нет. И дальше просто исполнение, так скажем, даже в этой части останется в воздухе. Кто заинтересован в этом? Я никак не могу понять.
Мнение администрации ИК по поводу целесообразности или нецелесообразности освобождения Паудо своего подзащитного он назвал необъективным.
Почему он это, видимо, другой вопрос, почему зарождаются такие необоснованные документы. Я далеко не хочу идти, просто элементарно мы же в судебных заседаниях разбираемся по тем или иным характеристикам. Понимаете? Берется элементарно по служной список, где приведены, например, поощрение и взыскание. Берем характеристика по служному списку, все у него хорошо, масса поощрения, но характеристика оказывается у нас отрицательная. Естественно, возникает вопрос, почему. Мы начинаем вытягивать людей, тех командиров или начальников, и выяснить, а почему ты его так написал? Но ты уже ничего не сделал, понимаете? И мы добиваемся какой-то справедливости, мы говорим об обоснованности того или иного решения. Будто характеристика, будто взыскание. Но этого ничего нет абсолютно.
Представитель управления исполнения наказаний, как к лицу, подписавшему характеристику, обратилась с вопросом и судья Карина Сховребова.
Мне просто, пишите свои характеристики, требования установленного порядка отбывания наказания не соблюдают, имеют одно взыскание. Но со взысканием мы разобрались. Мероприятие воспитательного характера посещает из беседы воспитательного характера не делает должные выводы. К разъяснениям норм действующего законодательства относится отрицательно. По поводу первого. От других оснований ваша отрицательная характеристика тоже является одним из оснований в отказе ему в условно-досрочном освобождении. Я хотела для себя установить, какие требования установленного порядка отбывания наказания Кабисов нарушает.
требования.
В чем они выражаются? Вот,
не проблема, что я молодым и молодым.
Только то, что мы не будем модельничать. Мероприятие воспитать на характера посещать, из бесед воспитать на характера, не делать должный вывод. Выводы.
Модели, все, не надо.
И разъясняйте нормы действующего законодательства, в чем выражается то, что он к ним относится.
Судьи Верховного суда Гигулаев Альберт, Виолетта Хачирова и Карина Схувребова ушли в совещательную комнату всего на несколько минут, после чего огласили решение. Георгию Кабисову было отказано в условно-досрочном освобождении. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
После двух аварий на высоковольтных линиях Кячрипш и Кавкасионе Абхазия получает электроэнергию по жесткому графику. Каждые 3 часа потребителей самопровозглашенной республики обесточивают на час. Руководитель пресс-службы Черноморэнерго Алхаз Гагулия сообщил «Эху Кавказа», что такой график сохранится до завершения ремонта и ввода в эксплуатацию электростанции Ингури-ГЭС по решению российской стороны. С подробностями Елена Заводская.
Пожалуй, самый острый энергетический кризис начался в Абхазии после того, как на высоковольтных линиях электропередач Гячрипш и Кавкасионе произошли 2 аварии. Руководитель пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» Алхаз Гагулия проинформировал об авариях и о том, как энергетики решали проблему.
6 апреля произошли 2 аварии сразу. Одна произошла на территории России, это на высоковольтной линии Гичрипша. До этого российская сторона нам дала 2 заявки о выводе этой линии в ремонт. Не успели они вывести ее в ремонт, и на территории Российской Федерации на высоковольтной линии Гичрипша отгорел шлейф. Естественно, они ее вывели в ремонт, и помимо, значит, ликвидации аварии, были еще работы на своих подстанциях. Да, они нас детально не информируют, какие самые работы. В тот же день, 2 часа 10 минут по московскому времени, произошла авария на Кавкасионе. В районе Чебурского перевала на территории Грузии сошла лавина. Лавина снесла дерево, дерево упало на высоковольтные провода в Кавкасионе. Аварию искали, готов был вертолет у нас, чтобы облететь абхазский участок. Но грузинская сторона вовремя обнаружила место, и облет мы отменили. Далее ремонтные работы прошли, и
авария на линии ЛЛ-500 Кавкасионе была устранена полностью, но по решению российской стороны она пока остается в резерве и не введена в эксплуатацию.
График, по которому свет в окошках горит всего 8 часов в сутки, по словам Алхаса Гагулия, будет отменен только после ввода в эксплуатацию электростанции «Ингургэс». Это связано с тем, что Россия приняла решение лимитировать подачу электроэнергии в республику.
Из 800 миллионов киловатт-часов, выделенных Российской Федерацией нам по перетоку, на утро 8 числа нам оставалось 69 миллионов. В связи с этим российской стороной принято решение о лимитировании поступления электроэнергии на территорию Абхазии в количестве 7 миллионов в сутки. При потреблении бесперебойном 9,6 миллионов киловатт-часов у нас образовался дефицит свыше 2 миллионов. Соответственно, было принято решение пока оставить данные ограничения. Час через 3.
Потребители постоянно жалуются на то, что из-за низкого напряжения в сети, которое бывает и 170, и 130 ватт, выходит из строя бытовая техника. Алхаз Гагулия говорит, что это полностью зависит от состояния распределительных сетей.
В распредсетях, естественно, причин для этого множество, да, от обветшалости сети, от нагрузок на сети. И в каждом конкретном случае надо разбираться. Потому что распредсети у нас действительно в ужасном состоянии. Да, иногда нам подают 200 вольт. Соответственно, до потребителя она уже доходит ниже. Все зависит от пропускной способности конкретных сетей. Потому что если есть места, где по номиналу пустив напряжение, мы просто рискуем потерять оборудование.
Ситуация с энергоснабжением в республике, похоже, такова, что в ближайшее время к лучшему не изменится. Борьба с майнерами идет с переменным успехом. И кардинальным образом положение дел не меняет. И это дело не только энергетиков, но и всего общества, считает Гагулия. Внесенные недавно парламентом изменения, призванные ужесточить наказание за незаконное потребление электроэнергии, пока ситуацию не меняют. Правоприменительная практика отстает от жизни. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Мы остаемся в Сухуме, где Анаит Гагарян подготовила для нас обзор абхазской прессы.
О предстоящих выборах в органы местного самоуправления размышляет журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарки. На носу очередные выборы в органы так называемого местного самоуправления, которое таковым по большому счету не является. Это скорее маскарадная оболочка, прикрывающая властную вертикаль для создания видимости народного участия в управлении страной. У органов местного самоуправления есть некоторые полномочия, но отсутствие реального бюджета сводит их почти на нет. По сути, они нужны власти только для очередного одобрямса, поэтому выборы в них не вызывают ажиотажа у избирателей. Тем не менее, и в рамках этой беззубой ситуации можно сделать что-то полезное для твоего района проживания. До сих пор избранный депутат изредка появлялся в своем округе для того, чтобы сделать очередную детскую площадку, а потом растворялся в воздухе, и о нем почти забывали, пишет Венедиктова. Она уточняет, что сейчас в списках кандидатов немало молодых энергичных людей с хорошим образованием, а в обществе за последние годы начала формироваться атмосфера небезразличия к среде своего обитания. Например, в столице создана группа «Хара-Хакалак» – «Наш город», которая разрабатывает и предлагает современные варианты оформления городских уголков. Если соединить хотя бы первоначальный порыв избранных депутатов с общественной активностью, может получиться устойчивая волна по приведению в порядок всей страны, заключила Надежда Венедиктова. О проблемах в энергетической отрасли пишет блогер Тенгиз Джопа на своей странице в Facebook. В 4 утра отключили свет, до этого отключили в полночь, до этого в 9 часов. А было анонсировано, что веером махать Черноморэнерго перестанет 22 часа. Складывается устойчивое ощущение, что люди, занимающиеся энергетикой и проблемой выхода из энергетического кризиса, кроме съемок своего портфолио, на фоне свисающих гирлянд, изоляторов и гудящих подстанций больше ничего не умеют. Не знаю, какая степень искаженного мировосприятия должна быть у человека, чтобы не видеть полный провал в разрешении энергодефицита в стране. Блогер подчеркнул, что ситуация пущена на самотек и ничего решительного не предпринимается. По его словам, опечатывание небольших майнинговых ферм по добыче криптовалют и наполненные драматизмом репортажи по этому поводу уже народ не волнует. Волнует отсутствие света, частые отключения и выключения, перепады напряжения, сгорающая техника и растущее ощущение отчаяния и безысходности от будущего своей страны. Глава госкомпании «Черноморэнерго» не справился и нужно его убирать. Министр экономики не смогла объективно оценить масштаб проблемы и выработать эффективные методы ее устранения. Даже меры, сдерживающие абхазское криптопроизводство, оказались половинчатыми, запоздалыми и бессистемными. Это провал. И с какой стороны не фотографируй его, провалом оно и останется, пришел к выводу Тенгиз Джопуа. В бюджете на 2021 год предусмотрены средства на повышение пенсий, пособий и доплат к пенсиям граждан, не получающим выплаты иного государства. Каким категориям граждан повысят выплаты и почему повышение не произошло с 1 января, рассказал нужной газете депутат парламента Леонид Чамагуа. Государственный бюджет на 2021 год парламент принял только 31 марта. Одной из причин непринятия бюджета в декабре 2020 года было как раз то, что в нем не было предусмотрено повышение абхазской пенсии, что как раз предложил Чамагуа, поясняет издание. После совместной работы парламента и правительства был увеличен межбюджетный трансфер пенсионному фонду на выплаты и доплат отдельной категории пенсионеров Республики Абхазия в объеме 13 миллионов 109 тысяч рублей. Бюджет Пенсионного фонда Абхазии в 2021 году составит более 1 миллиарда 220 миллионов рублей. Однако выплаты пенсионерам будут повышены только с 1 октября 2021 года. Исполнительная власть мотивирует это тем, что у нас очень напряженный бюджет и есть определенные проблемы с поступлением финансовых средств. Это связано в том числе и с пандемией. Непонятно, как будет развиваться ситуация. Есть еще обязательства, которые надо исполнять по долгам. Поэтому мы пошли на компромисс и сдвинули дату, отметила Леонид Чамагуа. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Вакциной AstraZeneca в Грузии будут прививать только людей старше 55 лет. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Тамара Габуни. Экспертный совет обсудил и рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca в возрастной группе старше 55 лет, будь то группа высокого риска или любая другая группа. По ее словам, поставки AstraZeneca будут продолжаться, потому что круг людей старше 55 лет достаточно широк, пишет Первый канал Грузии. Доза, которая есть у нас, довольно небольшая. У AstraZeneca достаточно высокие результаты. Среди пожилых людей ее поставки будут продолжаться в обычном режиме, добавила Габуния. Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, которого похитили из Тбилиси в мае 2017 года, говорит, что он не надеется на прокуратуру Грузии, поскольку, по словам журналиста, к его похищению причастна и грузинская сторона. Мухтарлы впервые после своего похищения вернулся в Грузию накануне. Сегодня он дал пресс-конференцию, после чего направился в прокуратуру для дачи показаний. Позже стало известно, что полноценный допрос не состоялся по технической причине. Возникла проблема с переводчиком. Как пишет Грузия Онлайн, азербайджанский журналист также заявил, что будет в Грузии 10-15 дней. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания экс-руководителя Комитета информации, связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова. Ранее экс-чиновник был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. В феврале текущего года Схинвальский городской суд также отказал Кабисову в УДО. Кассационную жалобу на решение горсуда рассматривали коллегии судей во главе судей Верховного суда Виолетты Хачировой, пишет агентство. В ходе судебного процесса представитель прокуратуры Елена Елбакидзе озвучила позицию ведомства, заявив, что оснований для УДО Кабисова сегодня нет. Выслушав все стороны, суд принял решение оставить в силе приговор суда первой инстанции. В Волхогорском районе 19 больных коронавирусом. Двое из них проходят лечение в Центральной районной больнице. Об этом агентство РИА сообщил ИО главврача медицинского учреждения Джамал Бедоев. ИО главврача Волхогорской больницы считает, что переносчиками вируса стали нарушители де-факто границы. Медик предполагает, что в течение дня в районе будут выявлены новые случаи заболевания коронавирусом после получения результатов проведенных тестов. ИО главврача также сообщил, что 10 апреля на помощь волхогорским медикам приедут специалисты из РММЦ Южной Осетии. Отметим, что накануне о росте числа случаев заражения коронавирусом в социальной сети сообщила гражданская активистка Тамара Миаракишвили. Все молчат, но ситуация тревожная.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В рамках дела о смерти медсестры Меги Баградзе прокуратура Грузии предъявила обвинение трем сотрудникам Ахалцихской клиники Имеди. Они обвиняются в лжесвидетельстве. Врач Виолетта Инасаридзе, поначалу утверждавшая, что оказала необходимую помощь медсестре, сразу после того, как у нее предположительно развился анафилактический шок, позже призналась, что не сделала этого. Тему продолжит Анастасия Славинская.
20 марта, на следующий день после кончины медсестры Меги Бакрадзе, врач Виолетта Инасаридзе, с которой они были коллегами, дала интервью журналистам.
Через 20-25 минут после вакцинации ей стало нехорошо. Общая слабость, зуд, говорила, что у нее как будто чешется тело. Сразу у меня там же хранится адреналин. Мы очень боимся этой новой вакцины, поэтому я подтверждаю, что тут же ей вкололи уже заготовленный шприц в бедро. Тут же адреналин. Как только она сказала, что ей нехорошо, через несколько секунд я лично это сделала.
Практически то же самое Виолетта Инасаридзе сказала следователям спустя 4 дня, 24 марта. Об этом свидетельствуют показания, обнародованные адвокатами семьи погибшей медсестры. Впрочем, уже спустя сутки, 25 марта, врач призналась, что адреналин не был использован.
Я думала, что это была просто реакция, то есть какая-то аллергическая реакция. Я таких видела очень много, это было обычно. Это могло быть вызвано и эмоциями. Она была эмоциональной девочкой. Я посчитала, что это не было чрезвычайной ситуацией.
Сказала Виолетта Инасаридзе в ходе повторной дачи показаний. Когда следователь уточняет, что именно предприняла врач, она отвечает: «В принципе, ничего. Я спросила, как она, и передала ее в надежные руки». Под надежными руками врач, вероятно, подразумевает своего коллегу, реаниматолога Беку Лепартельяни, которому также были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве. Его подпись, а также подпись самой Инасаридзе и медсестры Теи Гзиришвили стоят в медицинской истории Меги Бакрадзе, где указано, что она получила дозу адреналина сразу после случившегося. На вопрос следователя, чем руководствовалась Виолетта Инасаридзе, составляя и подписывая документ, в котором была указана неверная информация, врач отвечает:
«Наверное, страх, что вот ответственность, не знаю».
Из заявления прокуратуры при этом следует, что Виолетта Инасаридзе вообще не было в помещении, где медсестре, прошедшей вакцинацию, стало плохо.
По делу Меги Бакрадзе в качестве свидетелей были опрошены Б.Л., В.И. и Т.Г. Они воспрепятствовали осуществлению правосудия, руководствуясь личными мотивами, чтобы не выяснилось, что В.И. не было с пациентом во время оказания первой медицинской помощи, предоставили следствию ложную информацию.
Говорится в заявлении ведомства. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. В качестве меры пресечения Тбилисский городской суд установил залог в 3000 лари на каждого обвиняемого. Адвокат Виолетты Инасаридзе Шалва Гугуладзе говорит, что пока не знаком с деталями. Однако, по его словам, укол адреналина Меги Бакрадзе был сделан. Только сделала его не Инасаридзе.
Адреналин был введен, но ввел его другой врач, а не тот, кто сказал, что сделал его.
В то же время адвокаты семьи Меги Бакрадзе настаивают на проведении следственного эксперимента.
В деле нет видеозаписи с камеры из больницы, которые помогут пролить свет на многие факты. Как только у нас будут видеокадры и флакон вакцины, должен быть проведен следственный эксперимент. Необходимо установить все факты, которые происходили в течение 18 марта. По моей оценке, с большой вероятностью виновность этих лиц, трех сотрудников клиники Имеди, подтвердится. Впрочем, это лишь один эпизод всей картины.
Сказал Вахтанг Барамашвили, адвокат семьи Меги Бакрадзе. Минздрав ожидает заключения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить, была ли кончина медсестры вызвана врачебной ошибкой. В то же время, по словам замглавы ведомства Тамар Габуня, для министерства лжесвидетельство со стороны команды врачей, как с правовой, так и с профессиональной точки зрения, совершенно неприемлемо. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы возвращаемся с финали с еще одной судебной темой. Там районный суд вернул уголовное дело в отношении гражданской активистки Тамары Меарахишвили в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Адвокат Тамары Меарахишвили Икрамжан Раматов объяснил, почему судья Кокоева вернула дело для устранения препятствий его рассмотрения судом. Дело в том, что против Тамары прокуратура изначально выдвигала 2 обвинения – в клевете на членов партии власти «Единая сеть» и в незаконном получении югостинского паспорта на основании подложного документа. Часть этих обвинений югостинская Пфемида сняла. 17 января 2020 года коллегия Верховного суда пересмотрела оправдательный вердикт нижестоящей инстанции и подтвердила ее невиновность. виновность в клевете. Дело было возвращено в Схинвальский городской суд для повторного рассмотрения по обвинению в незаконном получении угасинского паспорта. Проблема в том, говорит Икрамжан Раматов, что прокуратура опять направила в суд оба дела о клевете и о паспорте.
Прокурор заново как бы начал читать тот эпизод, например, по клевете потерпевших и так далее, понимаешь, что недопустимо. Когда есть, так скажем, эпизод оправдательный, его нельзя читать в суде, который как бы заново рассматривает. И нельзя ссылаться. У нас звучит обвинение. Кроме того, по-моему, обвинительное заключение было составлено не в соответствии с нормой закона, что препятствует вынесению окончательного решения. Поэтому вернул.
А что тут не соответствует?
Каждый эпизод описывается в отдельности, фабула обвинения, и дальше должно быть описано в тот перечень доказательств, на который ссылается обвинение. Этого ничего нету. То есть в одну кучу завалили, хочешь разбирайся, хочешь нет.
Кстати, это уже не в первый раз. В самом начале судебных разбирательств судья Ленингорского районного суда Фатима Парастаева также вернула дело в прокуратуру ввиду невозможности его рассмотрения. Это, к слову, о качестве ленингорских следов. Тамара Мирокашвили находится под судом с 4 сентября 2018 года, а уголовное дело в отношении Тамары Ленингорская районная прокуратура возбудила 16 августа 2017 года. Это такое проявление недовольства со стороны властей по поводу ее гражданской позиции. Уж слишком свободно себя ведет. Общается с прессой, открыто говорит о проблемах района, о нарушениях прав человека. Первые замечания и советы придержать язык к Тамаре стали поступать вскоре после избрания президентом Леонида Тибилова. А в 2014 году впервые руководство республики перешло от угроз к делу. Тамару уволили с работы, с должности директора Дома детского творчества, в котором она работала еще до перехода Ленингорского района под юрисдикцию Схинвала. В 2016 году начались первые угрозы уже со стороны местных прокурорских работников, а в июне 2017 Тамару похитили сотрудники КГБ. Правда, по другому поводу. От нее требовали, чтобы она оклеветала Леонида Тибилова, будто бы грузинские спецслужбы через нее финансируют предвыборный штаб Леонида Харитоновича. А через два месяца после этого, 16 августа, под руководством следователя прокуратуры Давида Гурциева, в доме Тамары уже проводили обыски, изымали гаджеты и кастрюли, искали шпионскую литературу и грузинские шифры. По словам Тамары Мирокашвили, за эти годы преследования она стала менее чувствительна к давлению, а суд стал просто частью ее жизни, говорит Тамара Мирокашвили.
Прокурор второго ребенка рожает, умирают потерпевшие, свидетели прокуратуры. Пандемию пережили мы, и мой суд никак не кончается. Честно, сочувствую. Если я была представитель власти, в моих руках было, я бы наказала, кто это возбудил, кто это уверял, что давайте возбудим, и мы добьемся цели, Мирокашвили будет молчать. Вот я и его наказала.
Кто уверял? Кто предложил уголовное преследование?
Гурциев уверил, что дайте мне санкцию. Я знаю, что она сотрудничает с грузинскими спецслужбами. У нее дома есть оборудование. И ничего не доказал, ничего не нашли.
Откуда это известно?
Это мои источники из Генпрокуратуры сказали мне это, что этот идиот Гурциев нас загнал в этом тупике. Ничего не нашел и взял помаду, очки солнечные, кастрюли, и сейчас мы не можем избавиться от этого. И то, что эта инициатива была Гурциева и Биазрова, это, в кавычках, потерпевшие во время допроса в грузинской прокуратуре признали, что мы ничего против нее не имеем, это все самодеятельность Гурциева, в котором он нас тянет.
В общей сложности Тамара Мирокашвили 3,5 года находится под домашним арестом. Ее свобода передвижения ограничена поездками по республике. Тем не менее, считает Тамара Мирокашвили, прокуратура больше наказала себя, чем ее.
Эта ситуация, конечно, это наказание, по мнению власти, но я не считаю, что меня наказывают. Они сами себя наказывали своими решениями. Первого дня. Загнали себя в тупик. Ну, не могут выйти от этой ситуации чистыми. Меня не наказали. Они думали, что я буду сбежать из Ленингора. Или дам обещание, что ради Бога закройте дело, я больше не буду писать, что у нас творится, не буду общаться с журналистами. Исполнение своих целей они не добились. Добавили еще себе головную боль. Сейчас неважно будет, у меня возможно свободное пересечение или нет, потому что никто не может покинуть этот район.
Это была гражданская активистка из Ленингорода Тамара Мирокашвили. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми, чтобы координировать свою деятельность и совместно защищать интересы фермерских хозяйств. В самопрозглашенной Республике Абхазия создали ассоциацию сельхозпроизводителей. На пресс-конференции ее председателя Дениса Соломко побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми в офисе Арсмира, Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия, состоялась пресс-конференция председателя недавно созданной Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Дениса Соломко. Он рассказал, что в ассоциацию вошло пока около десятка руководителей небольших фермерских хозяйств в Ачимчирском, Гудаутском, Голрыбском, Сухумском районах. Это в основном молодые люди до 40 лет, которые решили, что сообща им будет легче отстаивать свои интересы и права. Соломко объяснил, как появилась идея создания организации.
Практически у всех тех, кто занимается в сфере сельского хозяйства, похожие проблемы. И начали как бы анализировать немного и пришли к выводу, что нужно создавать вот подобную структуру, в которой можно было бы координировать свои действия, делиться опытом, помогать друг другу. В том числе это и проблемы с выходом на рынок. Сейчас сельское хозяйство стало технологичным. Это довольно-таки дорогие и передовые технологии. Комбайнер это был по локоть в масле товарищ, то сейчас это молодой человек в возрасте 30-35 лет в белой сорочке, который ездит на комбайне стоимостью там, порядка 10-15 миллионов рублей, да, там, с сенсорными экранами и так далее. Мир шагнул вперед, и мы тоже должны попытаться его догнать. При решении общих финансовых вопросов, да, нагрузка на отдельно взятого фермера может сократиться, что даст, скажем так, определенный положительный эффект в итоге. Сперва она просто вот идея была, да, которая как червь душу беспокоила. А потом мы просто это решили сформулировать, зарегистрироваться. Тут, наверное, имеет больше места юридический подход. Ты можешь говорить от себя лично и о своих проблемах. Но когда ты объединен в какое-то вот там сообщество с интересами, есть возможность общие интересы отстаивать, а не только свои личные.
Журналисты стали расспрашивать Дениса о его фермерском хозяйстве и хозяйствах других членов ассоциации. Он рассказал.
У меня это семейное такое хозяйство, это идея моего отца. У нас перепелиная ферма. Это самое крупное хозяйство в Абхазии, самое технологичное. Я абсолютно точно знаю, что ничего подобного в этом плане нет. Почему? Практически все процессы, которые возможны, на этой ферме автоматизированы. От поддержания микроклимата до каких-то там, ну, корм надо вручную, да, там подавать, пока еще не придумали, как правильно подать, потому что все очень маленькое. Вот. Мощность этой фермы на сегодняшний день, то есть потенциально, да, от 50 до 70 тысяч голов в год, где-то до 3 тысяч яиц ежесуточно эта ферма может давать. Сейчас таких объемов нет, потому что потребление рынка не такое большое. А начиналось все с того, что папе было делать нечего, потому что папа заболел. Вот как бы и все. Но потом это начало разрастаться, и стал вопрос о том, что либо надо останавливать этот рост, либо попытаться его реализовать вот в направлении коммерческом. Раздались соседям всем, кому можно было только пораздавали, а потом решили коммерциализировать это дело. И оказалось, что это востребовано. В Гулрыбском районе, в Дранде, есть такое хозяйство, фермерский дворик называется. Довольно универсальное хозяйство, в котором есть куры, да, породы КОП-500, есть породистые свиньи. В Сухумском районе вот есть хозяйство по выращиванию овощей. Там вообще не используется никакая химия, лечение происходит. И травяных настоек, крапива, ромашка, то есть вот настаиваются в больших вот бочках. Да, и были там и арбузы, и кабачки, огурцы, помидоры. Вот в прямом смысле эко.
Одна из важнейших целей ассоциации – совместное решение таких проблем, как сбыт продукции и успешное конкурирование с импортом. Ведь завозная сельхозпродукция по качеству не превосходит, а зачастую уступает местной, но, как правило, дешевле за счет больших масштабов производства. Денис отметил.
А есть очень патриотичные заведения, я даже могу сказать, вот Сухумаркет, например. Если вы приходите как гражданин Республики Абхазия со своим внутренним продуктом, они готовы вам дать полку, сектор, там, я не знаю, отдел, лишь бы вы могли его постоянно заполнить. Есть непатриотичные товарищи, которые смотрят за выгоды. Их я называть не буду, с ними тоже как бы мы столкнулись.
В условиях энергетического кризиса в Абхазии дополнительная проблема отключения электроэнергии. Из-за одного такого на ферме «Соломка» сгорел инкубатор.
После того случая мы приобрели генератор, он нам обошелся в 50 тысяч. Вот, сейчас этот вопрос решен.
На вопрос, есть ли у членов ассоциации задумки о выходе на зарубежный рынок, Соломко сказал, что пока надо насытить внутренний рынок. Хотя в будущем...
Может быть, было бы интересно какие-то небольшие ограниченные партии в там, национальные рестораны направлять, которые есть в России, абхазские национальные рестораны. Да?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Оставить старый мост в Кинвали или реставрировать его и разрушить или построить новый? Что думают об этом жители города, записала Зарина Санакоева.
Несколько дней назад министр строительства Эдуард Закоев заявил о том, что старый мост не подлежит реконструкции и принято решение его сносить и строить новый. Как вы смотрите на эту инициативу, на это решение?
Во-первых, как коренная жительница Цхинвала, я бы хотела сохранить хоть какие-то уголки нашего города в первозданном состоянии. Естественно, я не инженер-строитель, и я не могу предположить и знать, не пригоден ли старый мост для реконструкции, для восстановления. Но мне кажется, что сейчас техника, технологии ушли настолько далеко вперед, что мне кажется, что вполне вероятно, что мост можно восстановить, не снося его. А сносить его я бы, конечно, как гражданин Южной Осетии не хотела бы. Это наша память. Но если уже вынесли такое решение, и специалисты пришли к одному мнению о том, что этот мост не может быть восстановлен, тогда, мне кажется, уже надо восстанавливать его в том виде, в каком он сейчас есть. Ну, может быть, слегка может расширить проезжую часть тротуары.
Как вы на это смотрите? Ну, я смотрю так вот. Если надо, то пусть делают. Потому что, когда мы проходили недавно, то там вообще невозможно было проходить. Ну, потому что дороги там неровные. Нужно делать. Можно провалиться. Так что пусть лучше сделают, чем случится что-то плохое, я так считаю. Нет, если возможно реконструкция, то пусть делают. Но им же виднее, я же не могу вот эти обсуждать темы, в которых я некомпетентна. Поэтому
отрицательно. Его надо реставрировать хотя бы вот это одно, чтобы у нас историческое осталось. От гордого старого Цхинвала. Не знаю, почему именно сносить, можно же реставрировать. Наверное, чтобы больше денег себе заработать. Все, что в моих силах, я сделаю. И говорить буду, и действовать буду против сноса.
Что вы думаете об этом решении?
Я против. Считаю, что при нынешних технологиях и возможностях финансовых этот мост вполне можно отреставрировать, отремонтировать. Она еще прослужит до достаточно долгого времени. Так что я не уверена, что новый мост при влиянии такого огромного количества денег, которые они собираются на него потратить, не считаю, что будет лучше этот мост новый. Да. Ну, для меня кажется целесообразнее потратить гораздо меньше, но эффективнее отреставрировав этот мост. И еще это апелляция к тому, что сохранится вид, по-моему, это не основной мотив, чтобы поменять и обещать, что сохранят внешний вид. Ну, мое мнение, что чисто внешне он не шедевр, можно так сказать. Можно и получше что-то тогда уж придумать. Но как исторический объект, я считаю, что он должен быть сохранен.
Зарина Санакова, специально для «Эхо Кавказа». Сливал.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа». И последняя рубрика нашей программы «Панорама». В этом месяце, 14 апреля, исполняется 90 лет со времени провозглашения Первой Испанской Республики. Она была призвана модернизировать страну, где в те времена еще сохранялись многие средневековые порядки. Однако бурные события в жизни молодой демократии обернулись гражданской войной, крахом республики и установлением диктатуры фашистского типа во главе с Франциско Франко. Виктор Черецкий продолжит тему из Мадрида.
Все начиналось довольно мирно. Король Альфонсо XIII добровольно покинул трон и страну после того, как сторонники республики одержали победу на муниципальных выборах 1931 года. Новая республиканская власть взялась за демократические преобразования. Была принята конституция, которая отменила привилегии дворянства и провозгласила равенство всех граждан. Женщины получили право участвовать в выборах, были узаконены гражданские браки и разводы. Церковь была отделена от государства, а школа от церкви. Правительство получило право национализировать частную собственность, включая земельную, принадлежащую церкви и латифундистам. Каталонии, а затем и стране басков, была предоставлена национальная автономия. Эти и другие преобразования были с восторгом восприняты частью интеллигенции, левыми партиями и профсоюзами, но вызвали недовольство консервативно настроенных слоев общества. Профессор истории Мадридского университета Комплутенсы Хулио Аростеги.
Речь идет о конституции, которая отражала стремление некоторых политиков навязать свои идеи всему населению, в том числе тем социальным слоям, которые их не разделяли. Это была левая конституция. Она не являлась результатом консенсуса общественного компромисса, как, к примеру, ныне действующая в Испании конституция 1978 года. Конституции 1931 года были недовольны правые силы, и это стало проблемой для Испании.
Кроме того, в стране было немало людей с радикальными взглядами, как левыми, так и правыми, явно не готовых воспринимать нормы демократии и склонных к насилию. Уже первые годы республики были отмечены попытками мятежа консервативных военных, вооруженными восстаниями под эгидой ультралевых в Сарагосе и в Астурии, неудавшимся выступлением каталонских сепаратистов, объявивших независимость своего региона. И все это на фоне частой смены правящих кабинетов, жесткого экономического кризиса, безработицы, коррупции, нехватки продовольствия, роста нищеты и преступности. Не принесла стабильности и победа на выборах в 1936 году после правительства либералов Народного фронта, представленного социалистами и другими левыми партиями. Наоборот, Испания превратилась в арену кровавого противостояния боевиков из числа социалистов, анархистов, фашистов-фалангистов, ультраправых из партии СЭДА и прочей публики. Ситуацией не преминули воспользоваться в июле 1936 года генералы, чтобы развязать гражданскую войну под предлогом спасения страны от анархии. Военных поддержали Германия и Италия, Советский Союз стал на сторону Народного фронта. Сотрудник Мадридского центра исторических исследований Луис Тогорес.
Сталинская Россия предоставила Испанской Республике людей и оружие. В августе 1936 года прибыла первая помощь. Это были тонны бензина. Затем стали появляться винтовки, боеприпасы, танки и самолеты. Большой помощью стала и мобилизация Сталином добровольцев из разных стран, социалистов и коммунистов, которые составили интербригады, сыгравшие важную роль в ходе войны.
Чем мотивировались действия Москвы в Испании? Советская пропаганда вещала о пролетарском интернационализме, о братской помощи народу в борьбе с мировым фашизмом и так далее. Испанские аналитики не подвергают сомнению подобную мотивацию, но вместе с тем указывают и на главную, по их мнению, цель Сталина – продемонстрировать свой потенциал европейским государствам для возможного союза против гитлеровской Германии. При этом он всячески доказывал свою лояльность Западу, позиционируя себя в качестве спасителя испанской демократии. Сталин, как это ни парадоксально, даже пытался препятствовать революционным преобразованиям типа экспроприации частной собственности, в том числе иностранной, которую осуществлял Народный фронт. Историк Фернандо Пас.
А Сталин, Испания, ле интереса по una razón de política.
Испания нужна была Сталину для осуществления его главной внешнеполитической цели – добиться сближения с европейскими державами Великобританией и Францией. Если бы эти страны убедились, что Сталин насаждает в Испании коммунистический режим, является экспортером и спонсором радикализма в Европе, то они отказались бы от любого союза с СССР. Поэтому Сталин и требовал, чтобы новая испанская политика была умеренной.
Чтобы держать в узде революционный порыв испанцев, отец народов по традиции делал ставку на НКВД, ну а сотрудники этой организации действовали как у себя дома. Так ими был похищен, подвергнут пыткам и расстрелян глава марксистской партии ПОУМ Андрео Нин, критиковавший Сталина. До сих пор не выяснены обстоятельства гибели популярного лидера анархистов Дурути. Главная версия – убийство агентами НКВД. Печальная участь постигла и многих сторонников этих деятелей. Обвинения в их адрес были сформулированы по советским стандартам в троцкизме и пособничестве мировому фашизму. Удалось Сталину избавиться и от радикального премьера-социалиста Хосе Ларго Кабальеро, которого заменили на более лояльного к Москве Хуана Негрина. И все же вольнолюбивые испанцы не особо подчинялись диктату. По мнению испанских историков, именно этот фактор, а также военные неудачи республиканцев, разочаровали Сталина, и он фактически кинул своих союзников, сначала сократил помощь, а потом отозвал и так немногочисленных военных специалистов. Не прощал Сталин инакомыслие испанцам, и после того, как некоторые из них после поражения в гражданской войне и воцарения в Испании диктатуры были вынуждены эмигрировать в СССР. Порядка 300 испанцев, точные цифры неизвестны, быстро оказались в учреждении ГУЛАГа. Обрести свободу они смогли лишь после смерти Сталина.
Виктор Черецкий передавал из Мадрида, рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучуришвили. Всего вам доброго и до завтра.